большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Три часа и 7 минут в российской столице. Добрый вечер. Это программа «Футбольный клуб» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Василий Уткин, спортивный журналист, и Константин Похмелов сегодня будут для вас эту передачу, собственно говоря, и проводить. Василий, приветствую. Добрый вечер.
Приветствую, Константин, приветствую.
Много событий, как всегда, у нас на минувшей неделе произошло. Сегодня,
такова жизнь.
Да, такова жизнь. Вот сегодня поздравили все дружно Гуса Ивановича Хиденко с 75-летним юбилеем. Не последний тренер в истории российской сборной. Как-никак лучший результат на чемпионатах Европы. Вышли в полуфинал. Хорошо, хорошо отзываются как-то наши футболисты с юморком, так поздравили, видео послали. Беллидинов особенно меня порадовал, который так сжимал в руках медаль и говорил: «Спасибо тебе, Гус, спасибо за это». Красавцы.
Ну, действительно, это было очень интересное время. И, в общем, я действительно могу сказать, что, хотя, конечно, может быть, кому-то покажется это странным, но момент, когда сборная России выиграла у Голландии и вышла в полуфинал чемпионата Европы, я был на стадионе, хотя я не работал на этом матче. Мало того, у нас была бригада, разделенная на Австрию и Швейцарию, в двух странах проходил чемпионат. Но мы заранку встали, поехали. За день, кстати, я побывал в 5 странах. Это редкий случай.
Как тебе удалось?
Да. Ну, мы были в Австрии, в Вене. Мы выехали на матч, который был в Швейцарии, в городе Базель. Вот. И, соответственно, по старой памяти, из Вены мы заехали позавтракать в Мюнхен, где за 2 года до этого жили на чемпионате мира долго достаточно. Позавтракали в Мюнхене, потом поехали и по дороге решили, что если сейчас заехать в Лихтенштейн, то когда? Заехали в Лихтенштейн, значит, там выпили кофе. Потом мы приехали в Швейцарию, и когда мы поняли, что... Ну, не то, что когда мы поняли, а просто мы приехали с запасом, а Базель находится на границе с Францией. И, соответственно, обедать мы поехали во Францию. Угу. Вернее, даже можно, там можно было сходить и пешком. Это, собственно, пограничный город. Угу. А потом были на этом матче, и поскольку мы не работали, нам дали так называемые... Я даже не помню, как это называется. Ну, короче говоря, билеты для журналистов, которые в данную секунду не работают. Нас долго-долго вели по стадиону, долго-долго мы думали, в какой же перц нас заведут на этом стадионе большом. И оказалось, что нас посадили буквально в полутора метрах за спиной от скамейки сборной России. То есть, в принципе, если бы мне очень хотелось, я могу встать, сделать 2 шага вперед и коснуться спины Хиденко. Вот. И это совершенно ни с чем не сравнимое ощущение. И потом пришлось матч пересматривать, конечно, потому что как таковая игра была не очень видна. Вот. Но с непривычной
позиции. Ну да, места не самые удобные.
Нет, места были наилучшие, потому что у меня было полное ощущение, что у меня в спине высоковольтный провод, а в груди розетка. Вот. То есть у меня, я чудом не вышел на замену в этом матче. Это было полное ощущение погружения, это было полное погружение в игру. Никогда не было у меня такого чувства. Вот. Ну и, конечно, так сказать, вот это совершенно незабываемый вечер.
То есть, подожди, то есть ты слышал все вот эти вот подсказы, все, что происходило на тренерской скамейке, да?
Но не в полной мере, конечно же, потому что все-таки договорится все в сторону поля, на стадионе шумно. Но там был момент, когда подбежал судья, судил швейцарец, кстати говоря, Бузака, один из лучших арбитров того времени. Он подбежал к Хидингу и прямо вот в упор подбежал к нему и сделал ему замечание. Хидинг возразил, Бузак возразил ему, у них была такая небольшая перепалка, и в этой перепалке я слышал все. Вот. И у меня было, опять-таки, вот если бы в Бузаке изо рта летели слюни, как она бывает при акцентированной речи, они бы до меня тоже, наверное, долетели. Это вот так вот буквально так и было. Буквально так и было. Вот. А так, конечно, впечатление просто колоссальное. Вот. Я никогда не забуду этот день, и действительно, я тоже за него очень благодарен Питеру. Да, видите, тем более, что это было очень, очень дискуссионное назначение, как это случилось. У Хидинга было много противников среди журналистов, многие его не принимали. Вот. А я очень люблю этого тренера и познакомился с ним отнюдь не тогда, когда он принял сборную России, а гораздо раньше. Ну вот, и, соответственно, вот так получилось, что, пройдя через все свои журналистские битвы, я тоже оказался вознагражден.
А скажи, вот. Это правда, Василий, скажи, это правда, что огромную роль Роман Абрамович сыграл в его назначении? Вот именно не только с финансовой точки зрения, но как бы его, ну, поддержка, что ли?
Ну, это никогда никем и не скрывалось, и, соответственно, это просто правда, и все, и это, в этом нет никакой тайны. Угу. Это была история Абрамовича и Сергея Капкова, который тогда был вице-президентом Российского футбольного союза. Вот, разумеется, только так это и могло произойти, потому что ни один чиновник никогда бы в жизни не пошел на то, чтобы рисковать. Был бы очередной какой-то заслуженный российский тренер, уважаемый, безусловно. Вот. А так они вот взяли и привезли Хидинга.
Ну, это было круто. Это было круто.
Да.
Говорят, что после, где-то я читал чьи-то воспоминания очевидцев, что после матча в Андорре, когда наши там победили, и Сычев забил, ну вот решающий эпизод, да-да, отбора, что какой-то охранник местный стоял перед раздевалкой российской команды, а там стадиончик небольшой, они, видимо, не привыкли к такому ажиотажу, и не пускал футболистов. И вот говорят, что Хидинг сам набросился на этого охранника, чуть ли не автомат у него отобрал, чтобы пропустить футболистов в раздевалку.
В Андорре я не был, это можно было бы узнать у Тимура Журавеля, который тогда ездил со сборной от нас mm-hmm. все время. И, кстати, потом, после чемпионата Европы, ну, потому что Тимур провел эту выдающуюся работу, была такая возможность, я заказал ему абсолютную копию бронзовой медали Евро, и она у него есть.
Mm-hmm. Класс.
Вот. Правда, без ленточки соответствующей, но она у него есть.
Ну что, это, конечно, все замечательно, то, что было много-много лет назад. Сейчас у нас развязка другого отбора к чемпионату мира 22-го года в Катаре. Последние новости, как, собственно говоря, мы и предполагали, не самые приятные. Сразу два футболиста, Арсен Захарян и Илья Самошников, по медицинским показаниям не смогут помочь команде в решающих матчах. Серьезно это потери с твоей точки зрения?
Ну, с одной стороны, да, потому что все-таки мы привыкли к тому, что Захарян выходит в основе. Вот. Он не играл в основе, по-моему, только в первой игровой сессии, когда сборная проводила три матча, и вот во втором матче он не вышел в основе, mm-hmm. а так вообще выходил. Вот. Это, конечно, потеря, но это, с одной стороны, конечно, это очень грустно, с другой стороны, мы привыкли к тому, что...
Были потери серьезнее у нас.
Нет, потери бывают всегда. Потому и вызывается большое количество футболистов. Вот, потому что, как верно заметил Карпин, если футболист выбывает на 2-3 дня, играя в клубе, вы этого даже не заметите. Вы этого можете просто и не узнать. И, скорее всего, и не узнаете. А когда все это происходит в сборной, ну, сборная собирается там сколько? На 5 дней, на неделю, на 5 тренировочных дней. Тут они сегодня слетаются, значит, в четверг у них уже игра. Значит, 2 дня тренировок, в четверг игра. Потом еще 2 дня тренировок, и потом воскресенье игра. Ну вот, собственно, разумеется, в такой ситуации даже маленькое повреждение играет определяющую роль. Но Самошников, впрочем, еще по ходу матча в Ростове получил и травму.
Да, получил. Но он, собственно говоря, и толком-то не играл за сборную вот в этих матчах.
Да, да. Но, тем не менее, всякий раз на него рассчитывали. И, в общем, наверное, если бы вот не эти повреждения, из-за которых он пропустил предыдущую тоже сессию игровую, я думаю, что он бы уже сыграл.
Слушай, я...
В конце концов, он в совершенно аналогичном положении был с Сутерминым, который тоже вот в прошлый раз вызван был в сборной, по-моему, не впервые. Или он был вызван впервые на официальный матч и сыграл, и следующий матч он уже был с капитанской повязкой по нашим новым правилам. Так что я думаю, что если бы не проблемы со здоровьем, Самошников наверняка бы уже сыграл за команду.
А, кстати, можно попробовать угадать, кто будет капитаном нашей сборной в матче против Кипра? Или это бессмысленно?
Ну да, попробуем угадать. Я думаю, что, наверное, если он будет здоров и выйдет в стартовом составе, я думаю, что пришла очередь Романа Зобнина. Моя ставка Зобнин.
Твои ставки в последнее время срабатывают практически на 100%. Это я возвращаюсь к нашему прошлому эфиру, когда ты сказал, что с разницей в два мяча футбольный клуб «Ювентус» переиграет нашего чемпиона «Зенит». Так, собственно говоря, оно и случилось. Так что
Я сказал не совсем, да? Я сказал, что минимум два мяча.
Ну.
Я считаю, что это пальцем в небо, потому что я предполагал совершенно другой сценарий игры. Вот, поэтому я просто тупо угадал.
Ну да ладно. Я думаю, к матчам Еврокубков мы еще вернемся. Я хотел еще несколько слов об отборе чемпионата мира. Я обратил внимание, что нынешний отбор, по крайней мере, вот в европейской, в зоне Европы, пожалуй, никогда такого предсказуемого отбора не было, потому что практически во всех группах фавориты или уже гарантировали себе выход с первого места на чемпионат мира, либо находятся в одном, а кто-то в двух шагах от этого, вот прям по группам. Если брать Португалию, Испанию, Италию, Францию, Бельгию, Данию, Нидерланды, Англию, Германию, ну все. Все фавориты, все сеянные, как бы, матки, или как еще называть.
В этом списке не хватает Хорватии.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Хорватии в этом списке не хватает, но ее судьбу будет решать наша команда совсем уже скоро, 14 числа.
Нет, наша команда будет решать свою судьбу, и заодно ненароком решит судьбу сборной Хорватии.
Да, 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 да. Опять-таки вспоминаются эти аналогии хорватов с Англией. Ну да ладно, чего вспоминать времена Хидинка. Слушай, вот еще одна тема по поводу сборной. Сегодняшнее заявление нашей национальной команды появилось о том, что официальный аккаунт сборной в YouTube оставил комментарий под последним видео на канале Оксимирона. От лица сборной была озвучена просьба не выпускать новый альбом в дни ноябрьских матчей команды. Что это такое? Шутка или...
Я, честно сказать, просто не знаю. Я затрудняюсь что-либо предположить. Я не слышал альбома Оксимирона. Вот, естественно, уже вот, просто все обсуждали клип его, вышедший отдельно от альбома. Альбом, как мы еще не вышел. Вот, я затрудняюсь понять.
Я тоже. Я такое. Творчество этого, как сказать, музыканта мне тоже не очень известно. Я просто пытаюсь найти как бы какую-то подоплеку этого дела. Может быть, рассчитывают что-то. Может быть, там что-то такое экстремальное. Или что молодые юные болельщики отвернутся. И вместо того, чтобы переживать за российскую команду, будут наслаждаться творением Оксимирона. Вот совершенно мне непонятно. Ну, может быть, шутка на самом деле. При Валерии Карпине с этим легко.
Я думаю, что это просто такой SMM-ход для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на себя. Это совершенно нормально. Сборная вступила в диалог с Оксимироном. Ну, почему же нет?
Ну, весело. Так, да. Ну что, давай посмотрим, какие у нас есть тут вопросы.
Главное, что не с Гнойным. Накануне ответственных матчей контакты с Гнойным могут быть просто опасны, чисто гигиенически.
Да. Вот Виталий Марков меня упрекает, что я не знаю про Абрамовича. Да знаю я, Виталий, знаю. Мне просто было любопытно суть их взаимоотношений. А вот к тебе вопрос от Тили-Тили. Подскажите, пожалуйста... Mm-hmm. Интересный вопрос. Совершенно какой-то он...
давай уже. Ты
прости,
меня заинтриговал.
Да.
Давай.
Нет.
Давай.
Что думаете о Хави в Барселоне? Андрей Жигульский спрашивает.
В общем, об этом сказано очень много. Я думаю, что это крайне рискованный шаг. Вот, потому что, вы знаете, я знаю, что многие сейчас кинулись изучать, как играл катарский клуб Аль-Сад при Хави и так далее. Но это все равно ни о чем не скажет. Совершенно другой уровень работы и игры, разумеется. Мне представляется, что это крайне рискованный шаг, потому что это фактически тренер-дебютант. Вот. И в последнее время мы уже видели, как футбольные клубы... Понимаете, как бы сначала всем кажется, что это ассоциация с Гвардиолой. Гвардиола, кстати, прилетел на так называемую инаугурацию Хави, которая была на стадионе, прямо на поле они подписывали контракт. Это было сделано красиво и эффектно, но, собственно, так и нужно делать. Ассоциация-то есть только с Гвардиолой, сколько, например, давайте вспомним, как Пирло пришел в Ювентус. Давайте вспомним, как Лэмпард отработал в Челси. Вот. Это все было довольно противоречиво. Нельзя сказать, что было плохо, но ведь в данном случае речь идет о возвращении позиции Барса. Вот. Думаю, что это крайне спорное решение, но хорошего решения у Барселоны не было. Какого-то надежного, абсолютного и окончательного. А Барса, да, так уже поступала. И именно Лапорта, собственно говоря, сделал Гвардиолу тренером Барселоны. И напомню, что в первый свой год он установил своеобразный рекорд, выиграв все турниры, в которых Барса участвовала, выиграв 6 трофеев, победив в чемпионате, в Лиге чемпионов, в чемпионате мира среди клубов, Кубки Испании, а также Суперкубки Испании и Европы. Вот. Это, конечно, очень здорово. Вот. Но, тем не менее, невозможно ориентироваться на повторение таких историй. Хави всю жизнь собирался быть тренером, и было известно это. Он говорил о том, что рано или поздно он хотел возглавить Барселону как тренер. Это произошло. Разумеется, в пользу Хави говорят то, что это происходит, в общем-то, на дне такой, как бы, на одном из исторических кризисов Барселоны.
Девятое место там давно Барса не было.
Там место-то девятое, но, в общем, там недалеко от лидеров, и это, в общем, само по себе это значение не имеет. Поскольку тут как раз первым матчем для Хави станет дерби, барселонское дерби против Эспаньола. Эспаньол на своем поле будет играть. На своем поле Эспаньол очень опасен. Можно посмотреть на статистику. Он практически не теряет очков, играя на своем поле. И это будет, во-первых, первая игра Хави в Барселоне. Во-вторых, это будет игра принципиальная в гостях. Это важно, что в гостях в данном случае. Ну и в-третьих, что очень важно, это будет игра. Как известно, большие клубы, которые много футболистов делегируют в сборные, после игр сборных такие команды часто проводят не лучший матч. А начало здесь играет большую роль. Я очень симпатизирую Хави в качестве тренера Барселоны, очень хочу, чтобы у него получилось, но я скептик. На мой взгляд, должно было быть другое решение. Хотя кто я такой, что об этом говорить?
Так, кстати, сегодня во время вот этой коронации, не побоюсь этого слова, присутствовали там и болельщики каталонского клуба, и они вслед за приветствием Хаби высказывали неприятные слова в адрес Пари Сен-Жермен, припомнив тому,
что... Я бы даже сказал, неприличные.
Неприличные, я корректно выражаюсь, да. Я не слишком хорошо понимаю по-испански, как это все звучит. Мало ли, может быть, тоже оштрафуют.
Это слово «пута» не знаешь по-испански?
Знаю, да, это слово я знаю. «Ола» и «пута» — вот, собственно говоря, два слова, которые я знаю.
Да.
Вот. Вспомнили уход Неймара, вспомнили уход Лионеля Месси. Кстати, у меня в этой связи вопрос. Где-то какая-то проходила информация о том, что несколько дней назад, уж не знаю, из достоверных источников или нет, что Лионель где-то обмолвился, что хотел бы вернуться в Барселону. Вот при новом тренере, при Хави, такое развитие событий, хотя бы не сегодня-завтра, а в перспективе, оно вообще вероятно? Или же там будут строить новую команду совершенно, и Месси – это уже перевернутая страница?
Я бы сказал, что, во-первых, уход Месси никак не был связан с именем тренера. Уход Месси был связан с
финансовым кризисом
в Барселоне, да. Потому что Барселона просто не могла оплачивать его услуги, не было средств на новый контракт. Многие говорят, что Месси мог бы бесплатно поиграть за Барселону, он заработал огромное количество денег. Это невозможно по испанским законам, потому что невозможно подписать новый контракт с сотрудником менее чем на 50% его прежней зарплаты. Соответственно, вот и все. Короче говоря, вот так все устроено. Это сделать такой один из таких антикоррупционных заслон. В общем, я думаю, что Месси, опять-таки, не по своей воле, не благодаря желанию своему, уехал в Париж. И если он говорит, что он хочет когда-нибудь вернуться, думаю, что это связано не с ним Хави, а просто с желанием Месси. Он же, в общем-то, всю жизнь прожил в Барселоне. Барселона – один из прекраснейших городов мира. Это безусловно. Вот. Но так или иначе, это зависит очень многих обстоятельств. А что касается выкриков таких оскорбительных для парижан, надо же кого-то назначить виноват. Париж ведь, в общем-то, не перекупал Месси у Барселоны. Париж его, можно сказать, приютил.
Ну, в общем, ты прав абсолютно. Еще над одним, собственно говоря, тренером тучи сгущаются. Сегодня прошла информация, что руководство Манчестер Юнайтед планирует отправить в отставку Сульшера. Насколько это соответствует, с твоей точки зрения, даже не реальности, а велика вероятность такого развития событий, что кредит доверия норвежцу уже закончился, хотят чего-то другого, хотят лучших результатов?
Ну, собственно, после поражения от Ливерпуля 0-5 дома, чуть меньше месяца назад, было сказано, конечно же, этого не сказал хозяин клуба, этого не сказал там управляющий менеджер клуба, но это прозвучало так, как обычно в случаях говорится, что у Сульшера, Солскьера, как я говорю, как по старинке, как привык, у Солскьера есть три матча для того, чтобы показать, что он управляет ситуацией. Матч с Тоттенхэмом в английской премьер-лиге, матч с Аталантой в Лиге чемпионов и матч, собственно говоря, вот с Манчестер Сити. Юнайтед обыграл Тоттенхэм, после чего был уволен тренер Тоттенхэма. И, кстати, забавно, вот сейчас говорится, я, правда, вот не очень верю, говорится, что когда вот встал вопрос последний раз вот в этом месяце, в октябре, возможно, оставки Солскьера, что первым кандидатом будет Антонио Конте. И таким образом Манчестер играет, в общем-то, сам себе отгрыз хвост. Поскольку, обыграв Тоттенхэм, он уволил тренера Нуно Эспириту Санто, и вместо него тогда пришел Конте. И я думаю, что на самом деле, конечно, это такая, это даже не шутка, а просто это показывает, что не было у Юнайтед никаких серьезных переговоров с Конте. Угу. Потому что если бы они были, он бы не пошел в Тоттенхэм, конечно. Я уверен в этом абсолютно. Вот, но я не думаю, что это зло для Юнайтед, потому что Конте очень нормативный тренер. Это такой тренер Виагра. Вот, гарантированный успех, но недолго. Вот, на время.
Я просто про Сульшера заговорил, про Сульшера, неважно. Вспомнил еще и потому, что, по большому счету, человек тоже не имеет большого тренерского опыта, что это тоже такой футболист, легенда, ну, как, наверное,
ну, послушай,
и Хави в Барселоне.
Послушай, да. Нет, почему? Во-первых, он работает уже тренером. А, во-вторых, он уже сейчас работает в МЮ третий год. Это уже серьезный опыт. И он не выиграл.
Но результатов-то
трофеи.
Никаких, по большому счету, не было.
Ну, вот у Мауриньо был результат, он выиграл Кубок УЕФА. Но, собственно, это что, это и что, это как-то сильно скрашивает, что ли, это обстоятельство? Я думаю, что нет. Удалось вернуться в Лигу чемпионов. Я, в общем, еще раз говорю, очень конкуренция высокая все. Конкуренция высокая. И здесь крайне сложно вот моментально вскочить и оседлать турнирную таблицу. Поэтому я думаю, что здесь сложный очень вопрос. И в данном случае отставка точно, вот формулировка, которая давно сложена, отставка на самом деле это назначение. То есть отставить Оле Гуннара Солскьера можно в любой момент. Кого вы назначите, ребята? Вот в чем вопрос. Говорят о Зидане. И хотя я крайне высокого мнения о Зидане как о тренере, но тем не менее, все-таки он никогда не работал, не играл и не жил в Англии. Это слишком большой набор ситуаций. Он блистательно работал в мадридском Реале, в клубе, в котором он провел огромную часть жизни, где с детских лет воспитывались и стали футболистами трое его сыновей. Четвертый, по-моему, в Реале уже не играл. Вот, и, соответственно, это одна история. В Англии все же другой футбол. Хотя, конечно, вот на этой неделе было замечательное высказывание спортивного директора Российского футбольного союза Лексакова о том, что вот, он, в частности, выразился в том смысле, что вот если бы Клопп работал в Уфе, он бы ничего не добился. Это очень странное утверждение, конечно, потому что, может быть, Зидан тоже бы ничего не добился, работая в Уфе. Просто как бы...
Просто оно не проверяется, поэтому можно говорить все, что угодно. Ну что?
Нет, оно не проверяется, оно глупое просто. Потому, mm-hmm. что, потому что было бы очень странно, если бы лучшие тренеры мира попадали в Уфу.
Mm-hmm,
так, да. Как-то таких случаев как-то не зарегистрировано. Как футболист хороший пытается попасть в клуб, который бьется за трофеи, то же самое происходит и с тренером. То есть это примерно как то, что, допустим, а если бы небо было землей? Или, к примеру, а если бы, допустим, вода Кубань-реки потекла в обратную сторону? Mm-hmm. Это куда велят большевики. Да? Это, вот, ну, это совершенно просто какое-то странное очень умозаключение, которое ни на чем не... Я всегда очень удивлялся таким выражением. Болельщики иногда ехали, что Гвардиоле покупают игроки, каких он хочет, потому что там у него шейки. Попробовал бы он как клуб. Ну, а почему нужно пробовать как клуб, интересно? Гвардиола, во-первых, выдающийся игрок, грандиозный совершенно. Долго готовившийся, проведший свои последние игровые годы, готовясь к тому, чтобы стать тренером. Стал тренером в клубе, который его воспитал. На всякий случай это Барселона. В первый же свой год выиграл все трофеи, в турнирах, в которых Барселона играла. Зачем нужны какие-то другие мерки к нему? Вот во имя чего? А клуб посредственный игрок, никакой. Обаятельный мужик, очень умный. Естественно, он начал с низов, конечно же. Если бы у Клоппа было, там, не знаю, хотя бы 60 матчей за сборную Германии и 5 сезонов в Мюнхенской Баварии, конечно же, он, наверное, может быть, сразу принял бы Баварию. Хотя Бавария это не очень принято, но это вполне могло бы быть. Или в Баруси, например. А так все происходит постепенно, и каждый тренер оказывается, в конце концов, на своем месте, то, которое он сам себе и выбирает.
Конечно, вон у Гуса Хиддинка была тоже не самая выдающаяся игроцкая карьера, а зато как тренер себя реализовал. Тут каждому
свое. Это было совсем другое время. Да, действительно, он не был игроком сборной национальной. Вот. Тогда была совершенно другая ситуация с легионерами, с возможностью играть в другой стране. Вот. Но на всякий случай Гус Хиддинк, дать сказать, не соврать, если не ошибаюсь, в 1988 году еще очень молодым человеком выиграл Кубок чемпионов. С ПСВ Эйндховен. Mm-hmm. Это, в общем, ну, я бы сказал, что это очень серьезное достижение. Хотя, конечно, наверное, все-таки про финал тут мы можем сказать с некоторой усмешкой, поскольку ПСВ, конечно, проделал очень большой путь к финалу, но в финале он играл с Бенфикой, а Бенфик, как известно, проклят насчет финала.
Да-да-да.
Но там была серия пенальти вообще-то. Вот. Поэтому ты же как мы Хиддинка сегодня вспоминаем уже второй раз, к слову.
Да, да. Идет. Рефреном прямо.
И, кстати, при всем величии и тренерстве Хиддинка, он несколько раз работал в Испании, и именно в Испании он терпел неудачу. Сначала с Мадридом, сначала с Валенсией, потом с мадридским Реалом. Угу. Ну вот. Так что такая вот история.
Вадим Инкин переносит нас в российские реалии. Добрый вечер, Василий. Что происходит в ЦСКА? Нужно ли увольнять Березуцкого? Ваше мнение.
А зачем нужно увольнять Березуцкого? Вы что хотели, чтобы у него сразу все взялось и получилось? ЦСКА находится на совершенно нормальном месте в таблице. Не смотрите на номер позиции. Там, в общем, очень плотная группа команд, в которой каждый тур все меняется. ЦСКА, да, был разгромлен в Сочи. Ну, а Сочи – команда, в которой тренер работает третий год. Если не ошибаюсь. Вот. Календарно, по крайней мере. Опытный тренер Федотов. Я никогда не буду говорить добрые слова о Федотове по ряду причин, которые известны. Я их неоднократно озвучил. Но, тем не менее, ну да, вот проиграл ЦСКА. Молодой тренер. Команда никого не купила. Потеряла ведущих игроков. Молодых продала, Влашича потеряла. Ну, как ЦСКА должен играть?
Ну, кстати, прошла информация, что совет директоров московского ЦСКА состоится уже совсем скоро, 15 ноября. Чемпионатком об этом рассказал. И вот там будут обсуждаться какие-то возможные трансферы, бюджет, ну и все прочие планы, потому что, ну, очевидно, что руководство не совсем устраивает то место и та игра, на котором находится команда и которую она демонстрирует. Ну, а что
Я бы предложил провести совет директоров ЦСКА в зоопарк, потому что там очень диковинные люди собраны. И вообще вся эпопея с назначениями и увольнениями тренеров при этом совет директоров, она очень, так я бы сказал, учитывая, что сейчас ЦСКА фактически управляет во Внешэкономбанк, ВЭБ, да, ага. Мне становится интересно, как другими своими делами ВЭБ занимается. Потому что в данном случае дело даже не в том, что, ну, можно сказать, новые люди, в общем, тоже нужно время, чтобы как-то разобраться в футболе. Но тут, по крайней мере, виден и результат, и процесс их работы. А вот что там в ВЭБе происходит, черт его знает. Так вот, знаешь, иногда читаешь какого-то журналиста, слушаешь его, пишущего на разные темы, а потом он бац, тут что-нибудь скажет о футболе, господи, думаешь. Ну вот тут-то я более-менее не про телевидение, вот тут-то я более-менее разбираюсь, по крайней мере, фактуру знаю. А вот интересно, а про другие темы он с той же степенью компетенции пишет. Так же вот и здесь. Вот задумываешься, собственно говоря, а нормально ли управляется ВЭБ. Это все-таки инвестиционный банк, в общем-то, распоряжается точно делать деньгами налогоплательщиков. Если я правильно понимаю, извините, вот тут я могу перепутать, потому что здесь пределы моей компетенции близки уже.
Мои тоже крайне ограничены, но за последние годы в руководстве, в верхах армейского клуба действительно что-то не все в порядке. Это абсолютно точно, хотя сейчас, говорят, и деньги появились, но только игроков продают. А, по-моему, кого только они Мухина же за последнее время приобрели, больше никого.
Что считать последним временем? Заболотный еще пришел в этом году.
Заболотный пришел, да, совершенно верно. Вот, я хотел о чем еще сказать. А что происходит с казанским «Рубином»? Это, кстати, спрашивает тут Рифат. В 7 матчей только одна победа, в последнем туре вообще разгром в Ростове от команды, которая тоже только получила нового тренера, лишилась многих футболистов. Что там не складывается в Казани у Леонида Викторовича?
Вот для меня это загадка. Я не понимаю этого. У меня нет мнения. И я бы с удовольствием его высказал, потому что мне интересна работа Слуцкого как таковая. Но вообще, ну что сказать. Для меня это тоже очень неожиданно. Но с другой стороны, в прошлом году «Рубин» определенно залез выше своих возможностей в таблице, выше своего реального уровня. И, наверное, и футболисты немного запраздновались. Может быть, то же самое отчасти, можно сказать, и о Слуцком. Вот. Но, тем не менее, хотя и вообще здесь никогда не сказывалось, на самом деле, на его деятельности профессиональной. Просто это такой вопрос восприятия. Но, тем не менее, я вот задаю эти вопросы и не нахожу ответ. Просто не нахожу. Тем более, что сейчас еще и мы все очень ограничены были в контактах последние 10 дней в Москве. В общем, из-за этого уменьшилось количество встреч деловых и прочее. Вот так.
Сразу несколько слушателей задают тебе вопрос по поводу школы журналистики. Что там? Вот Модест спрашивает, и еще кто-то из радиослушателей. Какие новости по поводу школы журналистики?
Мы закончили отсмотр последнего конкурса. У нас вот завтра или послезавтра мы соберемся нашей, так сказать, профессурой. Единственное, что, наверное, мы не будем называть себя школой. Мы не являемся, в общем, школой, потому что мы, так сказать, мы не ставим оценок, мы не выдаем никаких дипломов. Мы, наверное, назовем это клубом, потому что сейчас в отношении образовательных учреждений очень видоизменилось законодательство. Вот. Мы просто заняты тем, чтобы подготовить, в первую очередь, для своих собственных интересов новые кадры. Вот. И вот, собственно, для этого. Короче говоря, я думаю, что нам, в принципе, осталось провести собеседование, личное собеседование. И поскольку до конца не был ясен вопрос, что будет с локдауном в Москве, вот, мы не успели, люди все работающие, нам, конечно, нужно некоторое время для того, чтобы объявить о том, что вот такой день будет проходить собеседование. Это будет, наверное, через выходные. После чего мы немедленно приступим к занятиям.
Сколько народу всего отобрано?
Заявок было больше 400. А набрать мы планируем не более 20. 20. Может быть, чуть меньше. Угу. 15-20 человек мы отберем. Для собеседования будет, наверное, человек 30-35 отобрано. Я очень жду этого процесса, честно говоря. У нас немного затянулась вся эта история. Ну, опять-таки, извините, но мы не можем без собеседования, а собеседование тупо было негде проводить. По крайней мере, в соответствии с законом. мы же не можем, у нас же не было условием, допустим, чтобы у человека был QR-код, чтобы поступить к нам вот в эту самую компанию. Нет. Поэтому все сейчас уже приходит в окончательный, так сказать, на финишную прямую. Спасибо за вопрос. Очень приятен ваш интерес.
Давай еще несколько слов о российском чемпионате. Несколько матчей были сыграны после Еврокубков. Естественно, они наложили отпечаток, по крайней мере, на игры с участием команд, которые на неделе эти матчи проводили. «Зенит» ничего не смог сделать в Екатеринбурге. К слову, удаление Клаудиньо, с твоей точки зрения, заслуженное?
Я не смотрел этот матч. Я могу сказать, что то, за что удалили Клаудиньо, безусловно, достойно желтой карточки. Она была вторая. Вот. А вообще, ну, я не знаю, по-моему, никто особо не спорил по этому поводу. Просто я вообще вот сегодня отчасти занимался тем, что нагонял вчерашний день, потому что вчера я не мог ни одного матча посмотреть. Мы с моей командой «Эгресси» были на турнире в Твери. Вот. И должен тебе сказать, что мы, правда, не выиграли в финал, мы проиграли по пенальти, но тем не менее, послушай, ну это, я считаю, что такая приятная очень победа, мы победили команду Росгвардии.
Поздравляю, это неплохо.
Причем загнали, так сказать, Росгвардию за мажей.
Так, ты осторожнее. Осторожнее, говорю.
Я говорю команда Росгвардии. Я не буду говорить команда Росгвардии, я буду говорить команда Росгвардия.
А, понятно. Вот, а то бы они тебя на обратном пути остановят ваш. А вы на автобусе, кстати, в Тверь-то добирались?
Ну, в принципе, можно было и на электричке, но мы же команда, мы, естественно, все организовали. У нас мы поехали туда на автобусе, обратно на автобусе. Там после турнира у нас был хороший командный ужин. В Твери, дело в том, что просто в Твери не было строгого локдауна. Это очень важно понимать. Вот. Именно поэтому мы, собственно, предприняли эту поездку, поскольку в Москве турниры были отменены. Я, кстати, вообще абсолютно не понимаю, зачем Москомспорт закрывает стадион. Опять-таки, про «Эгресси» существует целый сериал, который каждую неделю выходит у меня на YouTube-канале. И любой просто, который посмотрит просто какой-то фрагмент любого выпуска с игрой, может понять, что это не более опасно, чем разрешенные прогулки в паркинг. На открытом воздухе происходит. Вот, нет, ну послушай, ну, людям дают нерабочие дни, так называемые, вот, а в результате они не могут заниматься спортом в полной мере. Ну вот зачем это спрашивается нужно? Разве здоровый образ жизни это не такая же часть иммунитета, как и все остальное?
Абсолютно.
Разумеется, никоим образом не гарантирует от коронавируса и не защищает от коронавируса. Но почему нужно оставлять парки и закрывать стадион? Это просто какой-то просто полнейший бред. Вот поэтому мы съездили в Тверь на этот турнир и прекрасно провели время. При этом я должен сказать, что вот 2 года назад Витя Кравченко, известный ныне блогер, тогда это была одна из его дебютных работ, сделал большой фильм по путешествию из Москвы в Петербург в поисках футбола разнообразного. Вот, «Дзюба, церковь Дзюба Борщевика» называется. И тоже есть у меня на Ютубе. И он был, в частности, в Твери. Там полнейшая просто была разруха. Мы нашли в Твери... Ну, не мы нашли, мы как бы застали. Там мы приехали, играли на очень хорошего качества поля. Но, правда, при этом все остальное... в частности, вот раздевалка была в избушке.
С горячим чаем? Горячий подавали?
Деревянное строение. Там можно было самим сделать чай, потому что посреди нашей раздевалки была дровяная печка.
Ой-ой-ой, какая прелесть. Там носки можно посушить.
Да, я без всякого снобизма. Просто я к тому, что вот... Я, собственно, хотел все это рассказывать для того, чтобы, во-первых, похвастаться победой над командой Росгвардии из Дмитрова, а во-вторых, все-таки каким-то колоритом тоже хотелось съездить. Вот, и совсем все уже по-другому происходит. Так недалеко от Москвы, в 2 часа езды по платной дороге.
Но я, кстати, со своей скромной колокольни должен тебе сказать, что вот у нас, например, театральная футбольная лига, которая так вот существует уже несколько лет, она сейчас возобновляется. И вот с 22 ноября мы начинаем свой турнир между театрами московскими. То есть здесь тоже как-то так ограничения потихонечку снимают. Ну, давай вернемся все-таки к большому футболу. Матч «Спартак-Локомотив» тоже ты не удалось тебе посмотреть?
Я его сегодня посмотрел.
Посмотрел
с интересом, естественно, я уже знал результат. Угу. Ну, и я должен сказать, что меня несколько удивила история «Локомотива» в этом матче, потому что, в общем, мне кажется, что Гиздель, тренер «Локомотива» немецкий, как-то очень переоценил физические возможности своих игроков. Команда играла очень интенсивно в первом тайме, и во втором она просто устала. И что в этом удивительного, такой был интенсивный матч и в Еврокубках с Галатасараем. Да, у «Спартака» тоже была игра на неделе в Еврокубках, и тоже, кстати, выездная. Но, тем не менее, мне представляется, что это такая тренерская упущенная победа. Руи Витория, конечно, молодец. Он «Спартак» играл уже в меньшинстве. Он, в общем, перестроил игру. Перестроил достаточно очевидным образом. Вот. Это было здорово, но у него были ограниченные ресурсы. У него было проигрышное положение по отношению к «Локомотиву». Я думаю, что для «Локомотива» это упущенная победа.
Так, скажите что-нибудь, Юбер спрашивает, об игре «Аталанты» в серии А и в Лиге чемпионов.
Извините, на это не хватает времени. Я практически не успеваю следить за чемпионатом Италии. Что касается игры «Аталанты» в Лиге чемпионов, то, ну, в общем, мне представляется, что у команды сейчас некоторый такой естественный природный кризис, потому что тренер «Аталанты» Гасперини, конечно же, специалист выдающийся со своим видением игры, но очевидно, что с ним работать игрокам непросто. Мне кажется, он их немножечко утомил. Вот. И «Аталанте» мне представляется уже некоторое обновление. Обновление кадровое, в том числе, в первую очередь. С ней это произойдет, потому что «Аталанта», в принципе, команда небогатая. Она своих лучших футболистов достаточно регулярно продает. Но вот сейчас наступила некая такая пересменка, по моему представлению.
То есть эта команда, вот, которая, ну, в общем-то, блистала и в Италии тоже, она своего потолка достигла, ты думаешь?
Она нуждается в обновлении, да. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, «Аталанта» дважды вела с «Манчестер Юнайтед». Это доказывает, что команда была готова играть с «Манчестер Юнайтед» и знала, как это делать. Но два раза не удержала победу. Что здесь поделать? В данном случае на неделе в Лиге чемпионов, я тоже смотрел этот матч, пересмотрел потом в записи, вела 2-0, вела в счете, забив два гола и пропустила два гола от Роналду в добавленное время. Одно добавленное время к первому тайму, другое к второму. Ну, вы знаете, всегда нужно смотреть футбол до конца, и играть в футбол до конца нужно обязательно, но все-таки гол в дополнительное время – это всегда такой немножечко вопрос. Ребят, ну, может быть, как-то можно было поосторожнее сыграть или понадежнее в цейтноте-то.
Так.
Защищаться в цейтноте всегда удобнее, чем нападать.
Ну, это безусловно.
Для нападающих время течет очень быстро, а для тебя наоборот.
Ехидный вопрос от Модеста. Василий, раз уж вы много раз поздравили «Зенит» с чемпионством, может, попробуйте предположить тройку лидеров по итогам чемпионата? Иными словами, второе-третье место.
Нет, Модест, если вы задали глупый вопрос, Модест, я бы даже сказал, более идиотский вопрос, Модест, вы задали. Потому что вы прекрасно понимаете, почему я поздравил именно «Зенит». Это, разумеется, имеет никакого отношения к спортивной стороне вопроса. Поэтому я поздравил «Зенит», да, но у меня понятия, кто будет вторым-третьим, и никак не вытекает одно из другого. Вот в этом ваш вопрос является идиотичным.
Просит, высказывает опасение Евжин
Юджин,
по поводу неудачной игры Федора Смолова в последних матчах. Это касается и игры в Еврокубках, и в недавнем матче со «Спартаком», о котором мы только что говорили. Не вызывает это опасения в преддверии матчей сборной, где, судя по всему, именно на Федора будет сделана ставка?
У меня, безусловно, вызывает. Безусловно, вызывает. Но Федор опытный игрок, и так сказать, смена обстановки тоже на это работает. Потом, кто должен быть альтернативой в данном случае? Вы можете сказать про Агаларова, конечно, который лучший бомбардир чемпионата России сейчас, но это молодой футболист. Сейчас действительно время опыта. Вот сейчас время опыта. Если бы не был вызван Смолов, а был вызван Агаларов, это было бы просто смешно.
Ну, по большому счету, да. Вот я до сих пор не могу понять, что в этом сезоне происходит с футбольным клубом «Краснодар». По составу команда, ну, одна из сильнейших, наверное, если даже брать там и легионерские позиции, и несколько игроков сборной. По финансам там тоже проблем нету. Результаты в последнее время удручают. По-моему, «Краснодар» так низко не опускался в чемпионате уже очень и очень давно. В последних 5 матчах только 1 победа, 2 поражения к ряду от «Крыльев» и от «Динамо». Что там такое? Гончаренко не то чтобы не справляется, но не понимает, что там происходит или в чем причина. Вся основа, я помню, даже на той неделе мы с тобой об этом говорили, что кроме Рамиреса там же все здоровы, там нету травм, там нету больных ковидных. Что там происходит?
Там здоровы отнюдь не все, Константин. Отнюдь не все здоровы. Поскольку это уже не тайна, там болеет Галицкий.
Это мы знаем, да.
Да, и, соответственно, как мы знаем, его долгое время не бывало на матчах, его не было в городе. И я думаю, что это не может не сказаться на клубе. Разумеется, я не в том смысле, в каком часто шутят, что, так сказать, Галицкий выполняет в своем клубе все обязанности, с исключением медицинского персонала, но и это в скорости случится. Это такой, существует такой ехидный анекдот. Я не в этом смысле говорю, но просто Краснодар – это клуб одного человека, который живет этим клубом, который каждый день гуляет по этому самому парку, по этой самой базе, его видно, и когда его нет, я думаю, что это сказывается, безусловно. Ну, а что касается Гончаренко в Краснодаре, я, признаться, с самого начала был скептиком в отношении этой истории. Мне кажется, что этот клуб и этот тренер не сработаются. По крайней мере, это не будет лучшим периодом для Краснодара, и это не будет высочайшим достижением Гончаренко. Вот так я думаю. Ну, потому что он, как сказать, он вполне профессиональный тренер, но, как бы это, нет, не хочу, получится обидно, я к нему уважительно отношусь. Тем более мы с тобой однажды уже сделали выдающийся эфир с разговором о Гончаренко давным-давно.
Это было поэтому, давно, да.
Да, в общем, ну, примитивный.
Примитивный.
Да, и будем считать, что я говорю не о примитивности в смысле там ограниченности, а я говорю о примитивности в смысле, допустим, картин Пиросмани, который был примитивист.
Я в курсе, да. Я пытался как-то это позиционировать. Ну, в общем, ладно. Кто, как говорится, захочет, тот поймет. Василий, просят напомнить тут напоследок. У нас время подходит к концу. Опасаются наши радиослушатели, что если мы не обыграем, не сыграем ничего с Хорватией, какая дальнейшая судьба? Значит, у нас 10 команд, занявшие второе место, плюс 2 команды из Лиги как она называется? Лиги наций. Совершенно верно. 2 команды, которые... Всего 12 команд. Они делятся на 3 группы, и вот победители этих групп выходят, становятся участниками чемпионата мира. Всего, напомню, от Европы 13 команд участвуют в чемпионате мира, да?
Да, совершенно верно. Ну, таким образом, там еще зависит, поскольку эти матчи проходят, как я понимаю, в один круг, если я ничего не путаю, то есть нет матчей дома и на выезде, и поэтому в зависимости от твоего результата, который ты покажешь, будет ясно, ты играешь дома или в гостях. То есть чисто теоретически, может быть, команда, которая попадет в стыки со второго места, возможно, ей придется 2 раза играть в гостях без права на ошибку.
Но если она выигрывает 2 матча, то она попадает на чемпионат мира, так?
Именно. Ага.
То есть полуфинал и финал, грубо говоря, вот этих вот квартетов.
Да, да. Так и есть. Поэтому, ну, это очень сложное испытание. Очень сложно. Я очень переживаю за матч с Кипром, в первую очередь. Потому что для нашей сборной, для наших болельщиков, да и для наших журналистов очень привычно, так вот, когда нас ожидает матч с главным соперником, смотреть через голову ближайшего. И это куча раз нас подводило. Вспомните ту же самую историю, вот мы говорили, в третий раз вспомним Хидинга и сборную его периода отбора на чемпионат Европы 2008 года, когда сборная России победила Англию дома, оказалась в очень выигрышном положении, и после этого она проиграла Израилю.
Да, да.
В Израиле. Вот. При том, что все смотрели через голову Израиля, о том, что, в общем, мы уже вот там практически впереди. Вот. Это традиционно коварная для нас ситуация. Надо очень ответственно подойти к Грецке.
Вратарем будет Сафонов или же Гильермо?
Послушай, на этот вопрос даже Карпин не отвечает. Отвечает другой человек.
Ну, Виталий, я, конечно, Кафанов. Я понимаю, да. Но Виталий Кафанов сейчас есть чем заняться. У него сейчас вон Ростов как попер, да? Кстати, хорошая игра. Я ее посмотрел. Мне безумно. Такого без, как это сказать, без обороны, безбашенного, совершенно верно, футбола. Они наколотили 6 штук на двоих, но количество моментов там можно было умножать на 3 или на 5. Там мог быть двухзначный счет вполне. По-моему, вот такой футбол иногда как-то так, мне, например, вселяет оптимизм, что вот так вот немножко дурачиться, конечно. Я понимаю, что не от хорошей жизни одни, а вторые просто кураж поймали. Вот.
Ну,
но
да,
это смотреть очень здорово.
Рубину, к твоему вопросу о положении, о кризисе Рубина, можно же сказать с уверенностью, что вот буквально еще, там, я не знаю, неделю назад можно было то же самое говорить о Ростове. Ну, он, да. Ну, может, 2 недели назад. У него тоже была какая-то непонятная серия, и там можно было что угодно говорить про то, что и игроков раздали, и тренер ушел посреди сезона, в начале самого сезона, который готовил команду. Ну, а вот сейчас мы говорим про что Ростов. Ну, я думаю, что и Рубин, в конце концов, прорвет. Так мне кажется.
Да. Так, ну что, надо только, наверное, нам остается напомнить, что играем мы, наша сборная, я имею в виду, под руководством Валерия Карпина уже совсем скоро, а именно 11 числа с Кипром мы играем в Санкт-Петербурге. Там, кстати, не знаешь, что с посещаемостью, какие-то ограничения?
Я, признаться, не выяснил этот вопрос. Не выяснил. Но я думаю, что в Петербурге все, по-моему, достаточно свободно.
Ага, то есть 30% хотя бы там будет, это уже неплохо, стадион большой, поддержать нашу команду смогут, тем более, что никто не будет слушать Оксимирона, и думаю, что поддержка нашей команде обеспечена. Ну, а самый важный, решающий матч 14 числа, ну, опять-таки, вот я тоже... Хочу этого или не хочу, но заглядываю вперед, называю его решающим. Он действительно будет важным. В Сплите мы будем играть с командой Хорватии. Эта игра состоится 14 числа. Ну, а сам отборочный цикл европейский, вот групповой, завершается 16 числа. Там, собственно говоря, вопросов осталось немного. Лишь в некоторых группах там идет борьба за второе место. Но практически везде, как я уже говорил в самом начале, фавориты, по крайней мере, команды, занявшие первое место, уже известны.
Да, да.
Вот. Ну, тогда, наверное, и... А, вот пишет Сергей Орленко, надо было Хвичу отпускать из Рубина. Ну, что значит отпускать?
Ну, Сергей Орленко, как мы знаем, по любому поводу, по любому обсуждаемому на эти вопросы есть свое мнение. Мне кажется, что это наш настолько постоянный слушатель, что он сам может отвечать на наш вопрос.
Прекрасно. Ну, пускай Сергей останется со своим вопросом наедине. А я напомню, что это была программа «Футбольный клуб». Василий Уткин и Константин Похмелов ее для вас провели. Спасибо, болейте за российскую команду. В 00:00 Бетловский час с Владимиром Ильинским, а с часу до 3:00 программа Игоря и Юджина «Хранитель снов». Счастливо и до встречи.
Всего доброго.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключи.